è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст, выходящий по будням на «Медузе», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и рад представить Александр Каляндр, экономический аналитик, сотрудник Центра исследований европейской политики. Привет!
Привет!
Наша с тобой тема – обход санкций российскими экономическими агентами, и у нас разговор пойдет не от какой-то новости, а скорее от твоего исследования. В частности, можно прочитать на Дебелле, да, материал на этом основанный. Ты недавно его провел, и что было предметом? Что нового, неожиданного по сравнению с тем, что и так многие из нас представляют, что часто описывается о том, что подсанкционные товары попадают в Российскую Федерацию, в том числе для целей вооружения, для ВПК через третьи страны, да, это происходит, включая бывшие советские республики. В чем новизна, что тебя самого удивило в этом исследовании?
Ну, я бы не назвал это все исследованием. Слишком громкое слово для той небольшой работы, которую я проделал с прекрасно организованными цифрами Евростата. Евростат — это как Росстат, только Европейского Союза. Я бы, наверное, туда не полез, если бы не обратили мое внимание на то, что в июне этого года общий экспорт из Евросоюза в Россию упал до самого низкого уровня с января 2003 года. Вот задумайся на секунду, вспомни, что ты делал в январе 2003 года.
И сколько стоила тогда нефть?
А это как бы не важно. Оно все равно все как-то покупалось. И я полез смотреть, как же менялась вообще динамика и что происходит. Ну, в общем, выяснилось, что такая сводная роспись экспорта Европейского Союза, я напомню, что Европейский Союз у нас расширился в 2004 году, включил в себя полдюжины новых стран, и эта статистика как бы учитывает задним числом и то, что из этих стран шло. И эта статистика ведется с января 2002 года. И только в январе 2002 года Россия купила в Евросоюзе меньше, чем в январе 2003-го и сейчас. Вот меня, во-первых, поразило, насколько мы перенеслись в прошлое, а во-вторых, я начал смотреть, чего же изменилось. И немножко поигравшись с метриками и цифрами, я понял следующее, что если мы выделим 9 стран, то есть это бывшие советские республики Центральной Азии, республики Закавказья, минус Туркменистан, Таджикистан, потому что там с ними торговля настолько мелкая, что ничего не видно. Приплюсуем Эмираты и Турцию, и приплюсуем Россию, то мы увидим, что хотя суммарный экспорт из Европы в эти страны упал в середине 2022 года на фоне резкого падения в Россию, потом он постепенно вернулся к более или менее довоенным уровням. Довоенным я имею в виду до февраля 2022 года, до полномасштабного вторжения в Украину. Потому что то, что Россия не довезла в себя ввезли эти страны. Причем особенно, конечно, интересно не штаны и алкоголь, хотя, в общем, там тоже все видно. Гораздо интереснее то, что проходит по категории оборудования и материалы для машиностроения. То есть это то, чего российской промышленности и индустрии не хватает, потому что, в общем, все годы Россия была завязана на европейские технологии. От поездов Сименса до каких-то станков АББ. И, конечно, надо где-то доставать комплектующие, надо где-то брать новые станки. И очень четко видно, как начиная с какого-то момента в 2022 году резкое снижение импорта России и всего этого из Европы и резкое увеличение импорта всего этого в Турции. Потом видно, как подключаются Эмираты по каким-то позициям. Видно, как в гораздо меньших объемах, но с гораздо большей скоростью увеличивается импорт продукции для машиностроения в Киргизстан, в Армению, в Грузию. И чем дальше в это лезешь, тем более прекрасные примеры находишь. Например, интегральные микросхемы, ну, если говорить простым языком, понятным мне, то это те самые микрочипы, которые регулярно находят в обломках российских крылатых ракет, которыми Россия обстреливает украинские города. И там раз за разом находят западные компоненты. Американские, французские, немецкие. Так вот, микрочипов до начала полномасштабного вторжения Россия ввозила из Европы где-то на 5-6 миллионов евро в месяц. Ну, то есть, не супер много, но все-таки 5-6 миллионов. А вот в июне был достигнут абсолютный рекорд. Россия закупила в Евросоюзе микрочипов на 2253 евро. Я не знаю, может, это один микрочип, то есть мне сложно сказать. Но на одной стороне у нас 2000, а на другой стороне 5-6 миллионов. Это огромное падение. И европейские политики и бюрократы могли бы вполне себя похлопать по плечам и открыть шампанское или что они там пьют, и сказать, мы молодцы. Но у нас все ходы записаны. Вот те самые микросхемы. В июне 2006 года Россия их ввезла на 5 миллионов евро. А сейчас 2500. А вот если мы посмотрим на, например, Киргизию или Узбекистан, страны не всем известные как лидеры компьютерной и технологической отрасли. Так вот, Узбекистан увеличил импорт тех самых европейских микросхем за то же самое время в 15 раз. То есть да, там сумма небольшая, но динамика видна. А если мы посмотрим на Турцию, то там видно, что сейчас это 24,5 миллиона, а в тот же месяц июнь 2021 года, то есть последний довоенный июнь, это было 13 миллионов. Ну, в общем, как видите, почти двукратное увеличение. И мы при этом не видели никаких признаков бурного развития технологического сектора в Турции за эти 3 года. И разумно предположить, что все это уходит именно в Россию. Я не хочу тебя утомлять большим количеством цифр, но общая картина примерно такая. Армения, Грузия, Киргизстан, Турция, Узбекистан, до какой-то степени Эмираты, что абсолютно видно из европейской статистики, стали перевалочными хабами для реэкспорта нужной российской промышленности, в первую очередь военной, компонентов, деталей и станков. И это видно из цифр Евростата, и никакого другого объяснения ни у меня, ни, видимо, у европейских политиков нет. Тут возникает, конечно, естественный вопрос, а что Китай? И при том, что интуитивно мы понимаем, что куча реэкспорта санкционного идет в Россию через Китай, увидеть этого в цифрах невозможно, потому что Китай импортирует очень много из Евросоюза, и небольшое на фоне этого гигантского импорта изменение для российского реэкспорта, оно не видно и проанализировать, по крайней мере, у меня не получается. Может быть, кто-то с лучшими умениями и знаниями статистики и анализа с этим справится, и тогда я буду рад, если мне это расскажут.
Несколько уточнений. Если сравнивать нынешнюю статистику с довоенной до большого вторжения 2022 года, видна ли там какая-то динамика? Да, делаем скидку на Китай, что часть этого экспорта и реэкспорта пошла через Китайскую Народную Республику. Тем не менее, можно ли зафиксировать сколько-то существенное сокращение того, что закупается оборудование сложной электроники в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, если это через Европу едет?
Ну, мы можем только предполагать, если мы примем, что больших изменений в спросе вот этих вот промежуточных стран не было, тогда снижение есть, но оно небольшое. Гораздо интереснее, мне кажется, это снижение по каким-то странам. Вот, например, видно, как на каком-то этапе Армения, например, вдруг резко увеличила импорт микросхем из Евросоюза. А потом, видимо, под угрозой западных санкций, его сократило. И видно, как цепочки поставок перешли в другие страны. Это удивительная история, она не неожиданная. Мы все понимали и все знают, что так происходит. Но я вижу в этом совершенно удивительный парадокс. Ведь если мы послушаем кремлевских начальников, то они призывают к борьбе с глобализмом и глобализацией. Это вообще в России практически бранные слова нынче стали. Но на самом-то деле прибыль от той самой глобализации Россия и российская военная промышленность получает, как говорится, в полный рост. И это, конечно, совершенно удивительно. Одной рукой мы кричим, что боремся, а другой рукой мы, значит, на этом обеспечиваем себе приток всего того, что нам нужно. И это не то, чтобы мы тут вдруг открываем какие-то новые горизонты и Америку. Проблема реэкспорта известна и в Вашингтоне, и в Лондоне, и уж тем более в Евросоюзе. Проблема в том, что с ней крайне трудно бороться. И эта проблема даже не столько прикладная, сколько даже идеологическая. Ведь невозможно прийти и сказать... ну, назовем их странам-посредникам, что, ребята, вы слишком много импортируете, мы подозреваем, что вы это все потом реэкспортируете в Россию, И поэтому мы не можем вам позволить этого делать, и мы вводим квоты на импорт. То есть это было бы, конечно, решением, но это ломает всю ту глобальную свободную торговлю, которая есть более-менее основа современного мира. Поэтому Штаты и Европа идут несколько другим путем. То есть Штаты угрожают вторичными санкциями. Иными словами, если какая-то иностранная компания помогает обходить санкции или правительство какой-то страны способствует обходу санкций, то они получат от американского Минфина, и жизнь их будет трудна и незавидна. Речь тут не только о огромных штрафах, но и о том, что они могут оказаться отключены от доллара. Европа, которая всю жизнь протестовала против вторичных санкций, из чисто идеологических причин, потому что Европа считает, что основой процветания и мира является свободная торговля. И поскольку Европа, в общем, это нации торговые, то идейно европейцы были всегда против вторичных санкций. И, кроме того, считали это вмешательством в чужие дела. Поэтому они пошли по несколько другому пути, который более всего напоминает историю про то, как Том Сойер красил забор. Европейцы в новый пакет санкций включили требование, чтобы европейские экспортеры прилагали максимум усилий для выявления конечного покупателя. То есть, если ты приходишь ко мне и покупаешь у меня мои очки, я должен быть абсолютно уверен, что эти очки не уйдут Васе Пупкину, которого я поставил под санкции. И именно я должен приложить усилия, чтобы выяснить, что ты добросовестный покупатель, что ты не будешь потом санкционку реэкспортировать в Россию и класть в карман большие прибыли. А если я этого не буду делать, то, значит, ко мне придут европейские проверяющие и жестко-жестко накажут. И мне кажется, что с точки зрения выполнения санкций, это было очень разумное решение перенести функцию контроля с государственных бюрократов на бюрократов корпоративных. У корпоративных бюрократов по определению больше ответственность. Они ближе к, извините, центру принятия решения рискуют своей зарплатой и своим рабочим местом. А европейские бюрократы рискуют меньше. Поэтому переложить функцию контроля на корпоративных бюрократов – это решение было правильно. Ну, с точки зрения соблюдения санкционного режима. И они будут, конечно, сидеть бояться, что в любой момент к ним могут прийти, проверять, требовать всю документацию, потому что наказать могут не только за то, что ты не проверил своего контрагента, но и за то, что ты это делал тяп-ляп, спустя рукава, исключительно для очковтирательства и соблюдения процедуры. Поэтому режим соблюдения, по крайней мере, европейских санкций, я думаю, в ближайшие месяцы должен ужесточиться на уровне компаний и корпораций. Но создать абсолютно водонепроницаемый, такой герметичный режим, при котором точно и наверняка в Россию не попадет ни один переключатель Сименса, ни один томпсоновский процессор или там ни один кусок цейсовского оптического оборудования, ну, я лично думаю, что это невозможно. Очень трудно найти в истории примеры успешного введения вот таких вот абсолютно герметичных торговых санкций. Наполеон пытался устроить торговую блокаду Англии. Ну, как-то с помощью контрабандистов это получалось все не очень. Пытались устроить торговую блокаду Советской России. Но про это нам все рассказал поэт Эдуард Багрицкий, у которого три грека, как ты помнишь, в Одессу везут контрабанду. Везут они на своей шаланде коньяк, чулки и презервативы. То есть тоже не очень получается. Видимо, единственный пример в новом времени полной торговой блокады – это были блокады с применением военно-морских сил и угрозы или применение прямой силы и стрельбы по нарушителям. Будь то американская попытка блокады Кубы или же блокада союзниками Германии к концу Первой мировой войны, которая, в общем, заставила, в конце концов, немцев питаться брюквой и выходить на улицы. Поэтому я думаю, что полной торговой блокады, полного соблюдения режима санкций ни европейцам, ни американцам добиться в отношении России не удастся именно из-за глобального мира. Тут возникает естественный вопрос, который бы у тебя возник, если бы ты уже не уснул от скуки. а что же нам делать-то? И означает ли это, что вся санкционная деятельность, по крайней мере, в ее экспортном изводе, является бессмысленным сотрясением воздуха, бюрократическим перекладыванием бумажек и заводом по производству дыма? Я считаю, что категорически нет. Потому что, во-первых, единственная альтернатива всему этому – это санкции снять и смотреть, как российский ВПК побежит все опять покупать в Европе по ценам производителя, что, естественно, поможет российскому ВПК, но абсолютно не поможет ни мирным гражданам в украинских городах, ни заявленной цели усложнить России ведение войны. А с другой стороны, чем более жесткие, в каком-то смысле более случайный контроль выполнения санкций, тем больше потребуется, с одной стороны, продавцам всяких телодвижений для проверок, что каждый раз будет затягивать выполнение контракта, увеличивать его стоимость, абсолютно не гарантировать, что этот контракт выполнится, и рано или поздно не случится так, что какому-нибудь покупателю из Узбекистана скажут: извините, мы не понимаем, кто вы такой, куда вы продаете, вы, парень, конечно, классный, но что будет дальше, мы не знаем, поэтому мы тут совещались 3 недели и решили вам отказать. А на другом конце, для того, чтобы продолжать вот эту вот цепочку реэкспорта через третьи страны, при более ужесточившемся корпоративном контроле, потребуются прокладки, прокладки и еще раз прокладки. Ну, не те, а посредники. А чем больше посредников, тем больше, во-первых, денег прилипает к рукам, тем больше утруска-усушка, тем медленнее все это проходит. И на выходе получается, что то, что российский ВПК будет покупать у европейцев, будет стоить все дороже и дороже, отражаясь на инфляции, потому что, ну, чудес не бывает. Даже если эта штуковина покупается военно-промышленным комплексом за какие-нибудь 5 номиналов, оно все равно так или иначе протечет в потребительскую инфляцию. А с другой стороны, это будет каждый раз приводить к неминуемым отставаниям в поставках, срывом поставок, каким-то затыкам, что-то будет простаивать. И как результат, работать все, на мой взгляд, будет несколько хуже и несколько дороже. То есть это еще подсыпан будет песок в и так уже не очень смазанную машину российского ВПК. И с этой точки зрения европейцы, на мой взгляд, мы с тобой не первый раз говорим о санкциях, я любитель покритиковать архитекторов и исполнителей санкций, но, на мой взгляд, в этот раз принято решение с точки зрения санкционного контроля и стратегии санкций, решение принято, если не самое абстрактно идеальное, то одно из лучших из возможных.
Небольшое уточнение. Я понимаю вот эту логику. Сделать дороже, медленнее, нестабильнее, хуже. Но в конечном счете все равно можно переводить, да, все в деньги. Еще раз дороже эти поставки. Так что Янаки, Ставраки и Папа Сатырос будут на своей Шаланде вести дороже те самые чулки, коньяк, что там, презервативы. Но есть же еще, наверное, возможность наносить точечные удары. Опять же, вспоминаю это бессмертное стихотворение про контрабандистов, которые везли в Одессу контрабанду ночью. 3 пограничника, 6 глаз, да? Эти 3 пограничника могут вылавливать что-то, что наиболее критично. Наверное, трудно чемодан с чипами остановить, тем более если эти чипы в большом количестве едут в Китай, а потом в Китае как бы растворяются. Но какой-нибудь винт для судна, а мы с тобой до записи когда говорили, ты обещал порадовать этим примером о том, какая оказывается морская держава в центре евразийского континента существует. Наверное, вот это можно вылавливать. Без винта корабль будет стоять. Про критичные точки можешь объяснить? И, конечно, этот пример замечательный, который я, прости, испортил шутку, спойлером рассказал.
Да, да. Дело в том, что ковыряние в таможенной статистике таких зануд, как я, затягивает, как, ну, не знаю, некоторые неприличные сайты или, например, Википедия. Ты вот начинаешь и лезешь все глубже и глубже, и остановиться уже практически невозможно. В общем, таким образом я долез до загадочной позиции «корабельные винты и лопасти к ним», которые в Россию более не поставляются. Ну, понятно. Товар не то что двойного, однозначного назначения. И с большим для себя интересом я обнаружил сильно не нулевые поставки европейских корабельных винтов и лопастей в Армению и Киргизстан. Ну, в общем, мне немного известно ни о морской истории этих стран, ни о их современной морской мощи.
Недооцениваешь, то есть ты Иссык-Куль и Севан, да?
Ну, думаю, да. Я думаю, что там не те корабельные моторы, которые нужны для Иссык-Куля и Севана. Но в любом случае, факт остается фактом. Долгие годы им это было не нужно, а потом вдруг сразу стало нужно. Как говорит молодежь, есть вопросики. Ну, есть какие-то странные истории. Обычно страны без выхода к морю не закупают корабельные винты для морских судов. Синагоги обычно свинину не закупают. А если это происходит, то возникают вопросики. Что касается точечного контроля, я не знаю, как это делать. Видимо, если бы мы жили в мире научной фантастики Герберта Уэллса и Александра Беляева, то можно было бы оснащать все, что экспортируется в подозрительные страны-посредники, каким-нибудь маячком, который вдруг начинает пищать и посылать сообщения в штаб-квартиру.
И деньги не переводятся по смарт-контракту. Можно без штаб-квартиры.
Ну, например, вот там мы увидели, что какой-нибудь кусок станка, который был продан, вдруг оказывается в России. И маячок нам сообщает: «Здравствуйте, по контракту это все шло в Арагон, а очутилось в Подмосковье. Поэтому давайте-ка мы, во-первых, выясним, какой серийный номер у этого куска оборудования, найдем, кто его купил, надаем ему по рогам». Но это как бы не очень решает проблему, потому что сегодня мы надаем по рогам этому покупателю, завтра появится другой. Мы понимаем, что как в борьбе с наркотиками, бороться с уличными торговцами более-менее бессмысленно, новые придут. А вот если бы существовал волшебный научно-фантастический механизм, который позволял бы на расстоянии этот кусок оборудования выключать, будь он появится внутри российских границ, которые, как нам говорят, нигде не заканчиваются, вот это было бы, конечно, красиво. Но я, честно скажу, я понятия не имею, существуют ли такие технологии. И даже если они существуют, сколько они стоят, и возможно ли их включение в европейский экспорт. То есть понятно, что если это там какой-нибудь дорогой автомобиль, это наверняка сделать можно. Да, там удаленно его выключать, но обитые кожей новые BMW и Mercedes, на мой взгляд, меньшая проблема с точки зрения санкций. Потому что они никак не влияют ни на производство крылатых ракет, разве что в них какой-нибудь директор разъезжает, ни на общую производительность труда. Мне сложно придумать, каким трудом можно заниматься в салоне Мерседеса, чтобы производительность этого труда резко повысилась от того, что все пересели в такой же Мерседес, только в два раза дороже и кожаней. А вот когда речь идет о каких-то станках, комплектующих к ним, или тех самых лопастях морских винтов, я не знаю. Если кто-то знает, пусть расскажет. Но мне кажется, что технически мне неизвестен такой способ. Поэтому да, будут ловить, будут особенно пристально следить за нарушением режима по ключевым позициям. Я думаю, что постепенно от отлавливания каждой новой сумки Gucci откажутся просто потому, что, ну, как у медиков триаж. У тебя нет сил вылечить всех, поэтому ты лечишь тех, кого надо в первую очередь. И я думаю, что вот это будет будущее европейских санкций.
Про финансовую часть что ты думаешь? Потому что если не вникать, если читать только новости, то даже про Индию можно прочитать. Оказывается, и там сложности, и в Китае есть сложности. Вроде бы финансовая система опасается вторичных санкций, особенно в странах Центральной Азии. Вот если у тебя не Китай, если у тебя нет банков второго, третьего, четвертого, пятого рядов, которых не очень жалко и которые за пределы Китая могут не выходить, но даже с ними там, да, все не просто в расчетах с Российской Федерацией. Это инструмент для Европы и Соединенных Штатов, если мы считаем, что их цель ограничивать?
Это часть того же самого инструмента. То есть это же не то, что там индийским, китайским или каким-то еще банкам запрещено иметь дело с Россией. То есть по-хорошему даже каким-нибудь голландским, британским и французским банкам совершенно не запрещено иметь дело с Россией. Проблема в том, что запрещено проводить транзакции, если они нарушают санкции. И никто не хочет с этим связываться в здравом уме. Потому что та копеечка, которую ты получишь за проведение транзакций, она несоизмерима с тем финансово-юридическим геморроем, который ты обретешь, если выяснится, что эти действия нарушали санкционный режим. Вот мы часто слышим слово «токсичность». Не там в применении гендерной политики, а в применении к торгово-финансовым отношениям с Россией. Вот токсичность именно в этом. Она не в том, что все нельзя. Кучу всего можно. Но опасность того, что то, что ты делаешь, является каким-то обманом, и в результате ты делаешь то, что нельзя, а вероятность того, что тебя накроют, она высока, а штрафы и наказания совсем большие, то складывая на одну чашу весов все вероятностные риски и величину этих рисков, то есть вероятность неприятностей и величину неприятностей, а на другую чашу весов потенциальную выгоду и прибыль, очень многие будут думать, да нет, оно мне не надо. Вот это сложно, это дорого, опасно, и я вообще не буду с этим связываться. Потому что даже проверка максимальная, при которой я буду более-менее спокойно спать по ночам, она, во-первых, не гарантирует стопроцентно, что меня не обули. А с другой стороны, она требует таких денег и усилий, что, может быть, мне не стоит иметь с этим дело. И вот это и есть то, что я называю подсыпание песка в экономический торговый механизм. Она начинает работать все хуже и хуже. Дальше, конечно, возникает немедленный вопрос, который регулярно слышится, как только ты открываешь рот про санкции. Да, но ведь страдают, кавычки открываются, простые невинные россияне, кавычки закрываются. И такой вопрос, конечно, будет.
Мне кажется, чаще, особенно от людей, говорящих по-русски, можно услышать другой вопрос. А есть ли уверенность в том, что искренне и систематически будут все-таки европейские те же бюрократы пытаться остановить поставки в Россию чего-либо, соблюдение санкций? Потому что, ну ты понимаешь, европейский избиратель, он работает на европейских предприятиях, европейские бюджеты наполняются за счет предприятий, которые отправляют свою продукцию на экспорт, ну и, конечно, внутри, да, Евросоюза продают. Денег страшно хочется, денег в бюджет хочется, хочется, чтобы твои избиратели были довольны. И так иногда получается, что вроде бы молодая политик, успешный премьер какой-нибудь небольшой европейской страны, а муж у нее, оказывается, работает в компании, и эта компания свою продукцию так или иначе отправляет в Российскую Федерацию. Более того, это помогает силовикам. Ну, такое.
Я тут как раз сторонник того, что все, что не запрещено, разрешено, и если то, что отправляется в Россию, не является товаром санкционным или требующим специальной лицензии или товаром двойного назначения, то, пожалуйста, отправляйте, чего уж там. Если муж политика нарушил санкционный режим, то тут надо, конечно, бить по рукам и больно, потому что, ну, нарушил закон. А что касается искренности бюрократов, тут сложно. Потому что, во-первых, я в принципе не верю в искренность ни одного бюрократа. Мне кажется, там у него просто вот такая функция, да, ап, не встроен. Там не про искренность все это. Идеальный бюрократ – это тот, который работает в бюро, да. То есть он выполняет инструкции. Такой вот идеальный кафкианский бюрократ. Вот ему сказали, он делает. И главная его особенность в том, что ему совершенно не важно, или ей, кто в данный момент сидит в кабинете премьер-министра, в кресле президента, у кого большинство в парламенте, кто определяет внешнюю, внутреннюю или любую другую политику. Бюрократ выполняет инструкции, которые у него прописаны и лежат в специальной папочке. И у него написано, что нужно проверять какую-нибудь компанию, там, что-нибудь ГМБХ из Германии, он будет проверять компанию что-нибудь ГМБХ до тех пор, пока ему не поступит указание больше не проверять эту компанию. И в этом, в общем, в каком-то смысле, конечно, бесчеловечное, ну, не в смысле, что против людей, а в смысле лишенное человеческого облика, лицо бюрократии, в первую очередь, конечно, европейской, а с другой стороны, в этом ее сила. И я думаю, что вот это основа основ, и с ней ничего сделать совершенно невозможно. В этом я всегда считал принципиальное отличие, например, советской бюрократии от какой-нибудь французской. То есть на выходе они обе могут быть одинаково бесчеловечными. Когда Франция была оккупирована немцами в 1940 году, те же самые бюрократы, они все остались на своем месте. И если там 1939 году они занимались бесперебойной работой пассажирского транспорта на железных дорогах, то в 1940 году они столь же спокойно, бюрократически занимались бесперебойной работой железнодорожного транспорта в отправке в одну сторону войск, а в другую сторону евреев в концентрационные лагеря. А советская бюрократия устроена иначе. И на выходе она может быть такой же каннибальской. Но вот оно вот так работает. И поэтому я думаю, что политический аспект никоим образом не будет влиять на упомянутую тобой, но, наверное, несколько мифическую искренность. Я бы тут, наверное, заменил на слово прилежность. Европейская бюрократа. Придут, наденут на рукавники, достанут свои калькуляторы и арифмометры и все будут проверять. Никто никуда не денется.
Ты сказал про простых людей, в кавычках, без кавычек, можно это использовать. Меня в последнее время мучает нехитрая мысль по поводу происходящего в российской экономике, что мы существуем, Российская Федерация, люди, живущие в ней, себя от народа не отделяю, в ситуации двойной голландской болезни. Ну, то есть, мало того, что сырье – основной источник всего последние десятилетия, в смысле процветания, так теперь еще вот это военное кейнсианство, оно усиливает этот эффект. В стране, в общем, и раньше проблематично, да, наверное, было что-то делать, кроме поставок нефти. А теперь нефть и все, что связано с ВПК. Это подразумевает, что даже самые примитивные вещи, помнишь, может быть, когда-то Матвиенко жаловалась, что же мы даже гвозди, винты какие-то не можем сами сделать. Но вот нынешние инвестиции в производство танков это только подчеркивают, они будут усиливать этот эффект. Все самое простое будет привозным и дорогим. И оправляться от этого будет очень тяжело. Я бы тут, не знаю, не рискнул предположить, но, с другой стороны, почему нет? Наверное, будет большая обида на европейские санкции, будет какой-то антиамериканизм, будет продаваться вот под этим соусом, почему так плохо живем. А на самом деле тут эффект скорее другой. Что ты про такое печальное будущее, что ли, думаешь, российской экономики, и вот этот дабл-эффект?
Ну, чтобы делать прогнозы о том, что будет обида на Европу и Соединенные Штаты, не нужно быть одним из лучших ведущих подкастов. Эта несложная мысль может прийти в голову примерно шестикласснику. Безусловно, она будет, никуда не денемся. Что касается двойной голландской болезни и перекачки всех ресурсов в оборонку и импортозамещение, это большой длинный разговор. Тех, кому интересно, отсылаю к нашей еженедельной рассылке в Зебеле, где мы это с моей уважаемой коллегой Александрой Прокопенко без устали, с каплей пота на носу, обсуждаем и описываем вот уж год как. И, конечно, такое происходит. Мы видим, что ресурсы идут в военку, в импортозамещение. Опять же, интересующихся отсылаю к Зебелу, где был прекрасный текст с таблицами и графиками о том, как и весь инвестиционный бум ушел в военку импортозамещения. И, конечно, это есть. А сказать, что гвозди Россия будет импортировать, ну, не знаю. Совершенно не обязательно. Вполне может производить сама. И может вполне производить. Гвозди нужны, гвозди продаются. Другой вопрос, что они будут дорогие. Они будут наверняка дороже, чем если бы они производились или закупались в условиях отсутствия санкций. Потому что иначе не бывает. Если нет конкуренции, то растут цены. Если есть необходимость построить гвоздевой завод, и на него выделены субсидированные кредиты, и его строят за бесплатно, его строят не бесплатно, потому что эту кредитную субсидию фактически будут оплачивать те, кто строит завод гаек, которые в данный момент не нужны. Или еще что-нибудь. То есть чудес не бывает, деньги с потолка не берутся, перекачка ресурсов в одну отрасль приводит к отставанию других. И если закрывать конкуренцию, закрывать импорт, то внутренние цены будут неминуемо расти, ну, насколько я знаю, из курса экономики. Тут возникает, конечно, вопрос, а не имеет ли тогда смысл Европе, Соединенным Штатам и всех странам, ведущим против России экономическую войну, не имеет ли им смысл просто взять и закрыть весь экспорт в Россию? Ответ – нет, на мой взгляд, не имеет. Во-первых, потому что, как было нами показано в предыдущей главе, это невозможно. Янаки, Ставраки и Папа Сатырос придут на помощь. А с другой стороны, потому что все то же самое, ну или похожее, будет импортироваться из Китая. И Китай будет в состоянии поставлять на российский рынок те же самые штаны, коньяк и презервативы, что и европейские страны, и, возможно, примерно по той же цене. То есть будет отдан рынок, и будет меньше налогов, а большого инфляционного эффекта не будет, потому что на другом конце есть, так сказать, неприсоединившиеся страны, которые будут всегда готовы Россию наводнить всем, чем можно. При этом внутри там будут компании конкурировать между собой. Таким образом, цены будут держать. Плюс, как мы уже сказали, это будет крайне трудно осуществить. Поэтому, если спросить меня, что нужно делать для эффективности санкционного режима вот в части экспорта товаров важных для военки и критических для промышленности, то я бы сказал, что нужно гоняться не за сумками Gucci, а вот за теми самыми критическими товарами, без которых все встанет. И вот туда обращать внимание. Сделают ли это те самые трудолюбивые европейские чиновники, я не знаю. Потому что вот для того, чтобы вот так вот перенастроить систему, тут нужно уже политическое решение. Но в любом случае европейские чиновники переложили контроль на европейские компании. То есть Том Сойер дал друзьям красить забор, а сами будут только время от времени приходить и проверять.
Хорошая точка. Спасибо за объяснение.
Пока.
Это был сотрудник Центра исследований европейской политики Александр Каляндр. Напоминаю, этот подкаст производится и распространяется независимым изданием на русском языке «Медузой». Для людей, живущих в России, Украине, Белоруссии и других странах, делаем мы это. Основная наша аудитория, конечно, в России. Часть читателей и слушателей уехала из-за войны. Кто-то покинул родную Северную Евразию раньше. Но именно к тем, кто уехал, к меньшей части нашей аудитории, мы и обращаемся за помощью. Нам очень нужны средства, чтобы редакция могла продолжать свою работу. Это в том числе в ваших интересах. А еще это, мы в редакции в этом убеждены, в большей степени в интересах людей в России и других странах, где государство считает возможным нарушать право на свободное распространение информации. Более того, где государство занимается тем, что врет. Врет даже в случае смертельной опасности для людей. Врет и со злым умыслом, и из бюрократической трусости, будничной, безответственности. Разбираться с последствиями все равно гражданам же, да? В общем, если у вас есть материальная возможность, если для вас это безопасно, станьте, пожалуйста, жертвователем «Медузы». В идеале регулярный ежемесячный платеж – любого посильного для вас размера, но если нужен ориентир, мы себя ценим, и вот конкретно во сколько ценим, оцениваем. Кажется, справедливая сумма от 15 евро в месяц и выше, так что можете ориентироваться на нее. Всем, кто уже жертвует нам деньги, огромное спасибо. Также рискну напомнить про лайки, комментарии и подписку. Это тоже важно, это тоже большая помощь этому подкасту. Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, счастливо.